Слава нашему Господу! Мы сегодня с вами имеем опять возможность и привилегию иметь встречи. Тема у нас будет очень-очень такая. Ой-ой-ой, Боже, помилуй, помоги. Чего помилуй, помоги? Правде Божьей смотреть в глаза. Назвать вещи своими именами. А тогда будут решаться многие-многие вопросы. Самый главный вопрос – освобождение внутренности и победа Господа. И что интересно, что эта тема, ну, кстати, задуматься в моменте вопроса воплощения Сына Божьего, Рождества нашего Господа Иисуса Христа. Я попрошу все участки предельно бодствовать, находиться в молитвенном состоянии, очень серьезно. Потому что, если слышали такие рассуждения, если они были в нашем сердце, в нашей внутренности, благослови Господь, а если нет, то нам придется это услышать. Вот. Дело в том, что сегодня мы с вами будем под интересным углом так смотреть по Священному Писанию некоторые вопросы. Однажды наш Господь, когда был в одни плоти, ну, таких событий, наверное, было не один раз, но описывается одно из них. И был такой момент, один прокаженный встречается, и он стоял вдалеке, как это обычно делалось, ближе нельзя было подходить, и он кричал: «Господи Иисус, там или как, помилуй меня». Наш Господь задает ему вопрос: «Что ты хочешь?» Этот человек прокаженный говорит: «Если хочешь, можешь меня очистить». Но сегодня мы о другой стороне будем говорить, хотя это не тема, но просто как из предисловия, или как сказать, чтобы сосредоточить наше внимание. Когда в купальне в Ефезде находился наш Господь, там было великое-великое множество больных, ожидающие движения воды. И кто первый входил после движения воды, тот получал исцеление. Наш Господь там задает вопрос: хочешь ли быть здоров? Мы уже ближе подходим к мысли. А человек больной, а он 38 лет находился в этом состоянии, сколько лет он находился в этой купальне, это уже другое дело. Но, насколько я помню, ему 38 лет было, он находился в болезни. А с какого возраста заболел, это уже детали. И вопрос ставится так: хочешь ли быть здоров? Теперь внимательно следим за ответом. Так, Господи, но... Вот это «но» говорит «нет». Я тебя не спрашиваю про твои «но». Я спрашиваю, задаю тебе вопрос: хочешь ли? Он говорит: так, но другой раньше меня приходит, и получается, ни у кого нету такого сострадания, никто не беспокоится о том, что я в таком состоянии. Пока я доберусь до этой воды, так звучит своим усилием, то меня, говорит, уже опередил один, другой, третий, так, говорит, на протяжении всей жизни. Вот теперь берем эти два события, соединяем в одно и получаем очень интересный закон. Вот все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит, войду к нему, буду вечерять с ним, потому что сначала предложу ему исцеление. Далее. Если захочет согласиться с моим мнением, какое я, в смысле Сын Божий, имею о нем. Вот сегодня упоминалось, ты уверен о себе, что ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды, не знаешь, что ты жалок, нищ, слеп, наг. Ну, вот такое местописание. А я, говорит, не вижу себя таковым. А я тебя не спрашиваю, видишь ли ты себя таковым. А я не чувствую себя таким. А я тебя не спрашиваю. А я не ощущаю, что я без одежды. Но я тебе это, говорит, нисколько не задаю вопрос. Я констатирую факт, в каком состоянии ты находишься. И ты не сознаешь, не признаешь и не собираешься ни сознавать, ни признавать. По-другому звучит так. Если хочешь, то я могу дать тебе прозрение. Если хочешь, я могу исцелить тебя. Вот насколько ты запросишь у меня этого согласия, настолько ты и получишь. Над тобой исполнится местописание, и будет тебе, что не скажешь. А я тебе, говорит, наводящие вопросы даю. Ну так? Я даю тебе наводящие вопросы, как Адаму. Адам. Адам раз и выкрутился. Не ел ли ты? А он давай и Бога обвинять, и супругу обвинять. А теперь к супруге задает вопрос: не ела ли ты? Она давай, она деликатную такую форму избирает. Ну, змей, а змей же такой же мудрый. А кто такого мудрого сделал, как не ты? Представляете, вот это да. Ой-ой-ой, в прошлый раз мы с вами разбирали этот вопрос. Итак, вопрос. Хочешь ли быть здоровым? Хочешь ли я, говорит, тебя исцелю? Но я, говорит, хочу тебя исцелить более глубже, чем ты задумываешься. А вот сейчас мы с вами будем заходить уже в серьезнейший вопрос темы. Сегодня в начале собрания мы читали эти места Писания. Еще раз прочитаю. Первое послание Иоанна, 3 главы, 8 стих. 1 Иоанна, 3 глава, 8 стих. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Че? Мы от дьявола? Ты что сказал? А какого размера нужно сделать грех, чтобы быть от дьявола? Вот и все. Самый мизер такой, от чего пятнышко на одежде. Это пятнышко не допустит нас войти в небо. Вот и ответ. Там дальше не ставится вопрос, одежда целая, порванная, прогнившая, прожженная. От одежды клочки остались или одна повязка осталась, или никакой вообще одежды нету. Не ставится вопрос, имеющая пятна, порока или что сего, либо сему подобное и тому подобное. То есть там не рассматривается степень повреждения одежды. Там факт. Господи, ну это же пятнышко, ну оно называется белое. Ну так белое, а пятнышко белое, значит это будет белая ночь. Белая ночь в небо не идет, правда, нет? Если мы говорим, что это пятнышко, пятнышко. Так вот, здесь ставится вопрос, кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Знаете, давайте будем откровенны. Вот это местописание, для того явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Когда большинство христиан читает это местописание, то всю вину и ответственность с себя снимают и сваливают на дьявола. Понимаем, да? Еще раз. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Минутку. А дьявол будет строить дело тогда, если мы с дьяволом не будем участвовать? А за соучастие кто будет отвечать? Хорошо думаем. Наши последствия в нашей жизни, в наших детях, это наше соучастие с дьяволом. Думаем хорошо. Мы хотим святости, хотим чистоты в себе, в наших детях. Это неплохо звучит. Мы берем место Писания, святой да освящается еще. Хорошо звучит. Но дело в том, что когда Иеремии было сказано, для того я, говорит, тебя и поставил, чтобы разрушать, искоренять, уничтожать. И там 4 пункта по вопросу расчистки. Только после этого можно созидать и строить. Прежде чем это не произойдет, не будет происходить изменений. Чтобы было понятно, прочитаем это местописание. Иеремия, 1 глава, 10 стих только. Иеремия, 1 глава, стих 10. «Смотри, я поставил тебя в сей день над народами и царствами цель, чтобы искоренять, разорять, губить, разрушать». 4 пункта. Только после этого можно созидать и насаждать заново. Искоренять – это значит корень, а когда корень будешь изымать, то будешь говорить вопрос, а как он там оказался? С чего он вырос и превратился в корень? Значит, зернышко было. Разорять, это значит страна, город, государство надо разорить. Это уже, вот что там произошло. Губить, значит, спасенное, то, что грех зачастую спасается от уничтожения. Что ты сказал? Грех спасается от уничтожения. Я еще раз повторю. Сын Божий сказал интересную фразу в одни плоти. «Если бы царство мое было от мира сего, то мои служители бы подвязались за меня, чтобы я не был предан иудеям». Помним. Это закон, формула 1 плюс 2 равняется 3. Значит, что здесь звучит? Когда мы, не дай Бог, защищаем... Ты знаешь, какой грех сильный? Мы защищаем, чтобы грех не был уничтожен. Ты знаешь, какая плоть сильная? Мы защищаем, чтобы дела плоти не были уничтожены. Ты знаешь, какая похоть сильная? Сластолюбие, наслаждение, чувственность. Знаешь, какая сильная? Ты хочешь сказать, что сильнее Бога? Значит, ты сторонник, ты сторонница этого, ты это защищаешь. Замечаем, что делается? Это получается, зачастую люди, ужас, бегут на исповедание только с одной целью. Только слушай внимательно. Не покаяться, а чтобы опередить события. Ну, я исповедовался. Что ты хочешь? Вопрос решен. Я говорю, нет, неправда. Это идет защита того греха, который у тебя есть. Ну, я уже столько-то дней не грешу, столько-то часов не грешу. Потому что, говорю, у тебя в стене твоего города, твоего дома дыра. И у тебя договор с грехом, как со змеем. Выползай подальше, уползи подальше. И не оборачивайся, я тебя потом позову. А пока весь уползай. А когда приду на исповедание, то скажу, я уже столько-то часов, столько-то дней не грешу. Ты лучше скажи, для какой цели пробоина в стене и для чего сделано так, чтобы грех спрятался. Мы сегодня должны такие вещи посмотреть, и это открылась тема именно к событиям, связанным с Рождеством. Что ты сказал? Ну, для того он и родился, и пришел, чтобы разрушить дела дьявола. Какие дела? Которые мы творили, в которых не допокаялись, которые продолжаем делать из-под тишка в деликатной форме, пропускаем это в наших родных, детях. А Бог сказал, когда Моисею представлял свое имя, «Я Бог Иегова, воздающий родителям в детях». До какого рода? Третьего, четвертого. Это что, мстительность? Нет, это не выкорчеванность. По-другому. Если бы они искоренили, разорили, погубили, разрушили, то я бы создал и насадил. И не пришлось бы, говорит, пожинать в детях. Во внуках и правнуках. Но есть такие формы грехов, которые и десятое поколение не могут войти в народ Израиля Божий. Да, нет? Любодеяние, прелюбодеяние, секс. Но это же правда. Правда. Так, а любодеяние, прелюбодеяние, секс, минуточку, это же измена. А где начало измены? Измена Богу. А измена Богу в нарушении первой заповеди. Помните, мы с вами исследовали? Первая заповедь звучит интересно, в оригинале. Не так, как ее обычно цитируют, «Возлюби Господа Бога и ближнего твоего». Но, не так, неправда. Бог не так сказал. И наш Господь не так ее процитировал в одни плоти. И не все евангелисты так записали, только один записал. Кто-то задал вопрос нашему Господу, он сказал ответ, первая заповедь. «Слушай, Израиль!» Вот как она начинается. «Господь Бог наш един есть!» И вот если Он есть един, если ты можешь слушать, если ухо твое вот сюда направлено, потому что Он для тебя един, то это по-другому звучит. Ты не сможешь Его не любить всем сердцем, всей душой, всей крепостью и разумением. И ты не сможешь не любить ближнего, как самого себя. А я, говорит, заповедь новую даю, возлюбите друг друга, как я возлюбил. Вот оно, куда идет нарушение. Значит, измена. В псалмах, кажется, или в Пристах там, кажется, в псалмах. Интересная такая фраза. «Любящие Господа, бойтесь Господа». Оказывается, яблоко, деленное напополам, образно говоря, с одной стороны, страх Господень ненавидеть зло, а с другой стороны, любовь к Богу. Потеряли страх Господень, нарушена любовь. Нарушение любви, потеря страха – это признак измены. И признак измены Богу в любых вариантах грехов. Ну, а тогда что ты удивляешься, любодеяние, прелюбодеяние по плоти? Никакой разницы. Итак, читаем опять Иеремии, потому что раз у Иеремии тоже будем что-то читать. «Смотри, я поставил тебя все день над народами и царствами, чтобы искоренять, разорять, губить, разрушать. Для сего ты и явился, Сын Божий, чтобы эти четыре пункта помочь тебе исполнить. А вот тогда, когда уже чисто все, созидать и насаждать». Ну, для того-то и явился, Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Теперь у того же самого Иеремии, тот же самый Бог, который сказал эти слова, этому же Иеремии говорит еще одни слова. В начале собрания мы тоже читали. У Иезекииля прочитаем. «И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я, Господь, вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал и сделал». Так вот, чтобы с этими вопросами согласиться, и чтобы эти вопросы были большим Божьим процветанием нашей внутренности, нам необходимо очень многое-многое посмотреть и задуматься. У Иеремии написана страшная фраза. Читаем ее, смотрите. В 13 главе, 21 по 23 стих, наверное, почитаем. Иеремия, 13 глава, с 21 по 23. «Что скажешь, дочь Сиона, когда он посетит тебя?» То есть Бог. Ну, дочь Сиона, сын Сиона, не играет роли. «Ты сама приучила их начальствовать над тобою». Что-что-что-то сделал? «Ты сам или сама приучили их начальствовать над тобою? Не схватит ли тебя боли, как рождающую женщину?» Если скажешь в сердце твоем: «За что постигло меня это?» «За множество беззаконий твоих, открыт подол у тебя, обнажены пяты твои». Это деталь. «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкшее делать злое?» И, возвращаясь к 21 стиху, «приучив грехи господствовать в ваших чувствах, хотениях и желаниях». Господи, что ты хочешь сказать? Так что это тупик? Дело в том, что мы зачастую бьемся, самолечением занимаемся до тех моментов, пока мы подойдем к тупику. Это самый благословенный момент в истории жизни каждого из нас. Почему? Потому что уже не на что надеяться больше, как только на самого Господа. И вот тут необходимо покаяться. Господи, да сколько на протяжении жизни моей я, ты, он, она, проверяя каждый себя, сами старались без тебя обойтись. Он сказал: без меня не можете сделать ничего. Если долгие годы у нас борьба со грехами, это первый признак в вопросе того, что мы сами без него воюем. Вот что происходит. Значит, мы не до конца добили, мы приучили господствовать эти грехи, чтобы они господствовали над нами, над нашими телами. Мало того, мы еще и верхом на них сидим и разъезжаем. Они у нас дрессированные. Да не может этого быть. А Бог говорит: дрессированные грехи выживают до третьего и четвертого рода. Вот оно что. А некоторые дрессированные виды грехов выживают до десятого рода. Тупик. Нет. Тупик по-человечески хороший. Наконец, мы соглашаемся. Вот когда мы соглашаемся. Вот дело в том, что Иисус подошел и сказал: хочешь ли быть здоров? Если бы он хотел быть здоровым в купальне Вифезда, он бы не сказал «но». Он бы не сваливал ни на кого. Он бы кричал: вот что я наделал. Адам, не ел ли ты? А он бы сказал: вот что я наделал. Это из-за меня. Мы сегодня будем говорить о зачатии. Кого? Нас и детей наших. Мы будем говорить о святости. Нашей и детей наших. Иисус сказал: в одни плоти плачьте о себе и о детях ваших. На святость. И святой да освящается еще. Все мы любим это местописание. Он призвал названием святым. Да, это правда. Это правда. Есть одна деталь. Очень серьезная. Читаем Евангелие от Иоанна 3 главы, разговор нашего Господа с Никодимом. Берем одну фразу, один стих. И с разных сторон его сейчас будем смотреть. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 6 стих. Возможно, никогда так раньше не рассуждали. Возможно, даже об этом не думали. А может быть, думали. Но это уже кого как Богу удалось упасти. Не в смысле спасти, а пасти. И вот он упасет агнцев своих или овец, говорит Священное Писание. То есть он так будет удачно пасти их, упасет, на выпасе они, понимаете? Именно так, как они должны быть. В этом смысле. Здесь написано так. Рожденный от плоти есть плоть, рожденный от духа есть дух. Да, мы знаем это местописание наизусть. Да? Так, еще раз его читаю, а потом по-другому. Рожденная от плоти есть плоть, рожденная по плоти есть плоть. Рожденное от хотения плоти будет, ой, какая плоть. Дальше. А рожденное от Духа есть Дух. Ой-ой-ой. Должно вам говорить родиться свыше. Шанс родиться свыше. Это более глубже, чем мы думаем сегодня. Более глубже, чем мы думаем. Согласно нашего хождения в нашей христианской жизни и практике, задумайся каждый, насколько мы рождены свыше. Но мы обещали Богу добрую совесть, а до этого мы вошли в завет любви. Ну, завет любви, чтобы было понятно. Апостол Павел говорит, у вас тысячи наставников, мало отцов, я родил вас во Христе Иисусе благовествованием. То есть, когда вы приняли Христа своим Спасителем, вот они и ваши дни рождения. Дальше, он говорит, я обручил вас единому мужу. Что, когда, в следующий раз приходил? Нет, чтобы представить Христу чистой девой. Ах, вот оно что. Ах, вот он, завет любви. Не писанный, но завет любви. Иисус сказал об этом завете. Нет больше той любви, если кто положит душу, жизнь свою за завет, за своих родных, за своих близких. Он свою любовь к нам доказал смертью на Голгофском кресте. По-другому звучит так. Я, говорит, предлагаю тебе мое сердце и мою руку. Ну-ка давай, думай. На водном крещении? Нет. А где? В день, если ты принимаешь его как спасителя. Спасителя, он меня спасает. Спасает меня от моих грехов. Ну-ка думаем, думаем. И Павел говорит, я обручил вас Христу чистой девою. Вот сейчас. Потом он говорит, как вы приняли Христа, так и ходите в нем. Вот он завет любви. Потом обещание Богу доброй совести. Водное крещение, принятие Духа Святого. А вот тут вот и ставится вопрос. Как вы приняли, так и ходите. Так и ходите. Вот так вот мы и ходим. Вот, а теперь дальше смотрим. Вот так вот ходят наши дети. Давай, давай, проверяем. Черты нашего лица передаются, правда, нет? Передаются. Наше телосложение, конфигурация нашего тела передается. Наши ужимки передаются. Мимика наших лиц передается. Не обязательно дети должны смотреть на лица, чтобы скопировать нас. Мне приходилось видеть такие моменты, когда в командировку уезжали на 7 лет. И ребенок родился, то есть папа не успел ребенка держать на руках, а уже уехал в командировку. Я смотрю, копия идет, отец. Мальчугану 7 лет, а отец еще с командировки не вернулся. Как две капли воды. И черты лица, и походка, и манера держать себя при разговоре, и, как сказать, вот поза, когда он идет, или как, или когда стоит, разговаривает. Да он же маленький, слушай, он папку-то не видал. Передается, передается. Когда идем к врачам, они задают вопрос, какими болезнями болели наши прародители, потому что это передается, правда, нет? Но народ Божий говорит, слушай, грехи родителей детям не передаются. Я говорю, вот это здорово. При одном условии, если покаялись, покаялись глубоко. Если не допокаялись, там будут проблемы. Но причем сегодняшний вопрос этой темы к Рождеству Господнему. А вот оно. Вот здесь вот Иисус говорит. Рожденная по плоти будет плоть. Рожденная по духу будет дух. Но это говорится о взрослых людях. Да. А тех, которые имеют уже, кто его знает, какую историю зачатия, как они были зачаты, как они возрастали. Для них есть шанс. Для всех есть шанс. Читаем Евангелие от Иоанна, 1 главы. Стих 12-13. Ну, читаем с 11-го. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 11 по 13. Ну, можем по 14, чтобы увидеть события. Нас интересует 12-13. Пришел к своим, то есть Иисус Христос, и свои его не приняли. По-другому звучит, пришел к своей Суламите, и своя Суламита его не приняла. Но мы не о Суламите. А тем, которые приняли его. Вот теперь вопрос, насколько приняли его? Во всех ли вопросах приняли его? До всей ли глубины приняли его? Чтобы принять его, значит, нужно во внутренности отказаться от всего того, чего было до него. Но если не от всего того, что было до него, если не от всего того отказались, то до конца принять его не можем. Отсюда в ответ. Степень власти нашей быть детьми Его показывает о вопросе степени, насколько мы приняли Его. Дальше. И почему мы недоприняли Его, это уже забота каждого из нас, чтобы задуматься. Почему нам было выгодно недопринять Его? Не может такое быть. Но такое сплошь и рядом. Проклят, кто надеется на плоть. На свою или своего партнера, своей половины. Или выбор плоти идет. Ну, мы с вами рассуждали об этих темах. Понимаем, да? Значит, не до конца приняли. Приняли его, но остались в своих национальностях, в своих фамилиях, в своих родословиях. Не до конца приняли. Понимаем? Приняли во всех вопросах, за исключением, ну, Господи, ну, а как я без этого могу жить? Говорит он или говорит она. И продолжают жить вот с теми или с какими-то другими-то вопросами. Какими? Это уже детали. У кого что? Мы сегодня должны будем с вами увидеть одну страшную вещь. Есть грехи, которые делаются по отчаянию, потому что обидели, огорчили, потому что сделали горько, больно. Да? Но есть грехи, которые делаются, потому что опять стало тихо, спокойно и хорошо. Это как у пьяниц. Раньше наркотики не все имели возможность. А пьянствовать могли почти все. Пили в аванс, пили в получку. Пили за рождение, пили за свадьбу, пили за упокой. Пили потому, что была плохая погода, плохое настроение, чтобы было хорошее, чтобы было весело. Пили потому, что было весело и хорошо. Пили по поводу, пили без повода. Поэтому любой грех – это вот такой наркотик. Такого принципа. Такая пьянка. А что понимали? Раз мы об этом говорим, мы сейчас к этому месту Писания к Иоанну вернемся. Прочитаем сейчас место Писания, раз мы об этом говорим. Об этом написано у Неемии. Вот именно об этом. О вот такой пьянке греховности. Неемия. 9 глава с 26 по 28, ну а потом, может быть, дальше прочитаем. В основном у нас с 26 по 28. Неемия, 9 глава с 26. «И сделались упорные, это он молится и рассказывает пред лицом Бога о состоянии народа Израиля, отцов, это когда они вот вернулись, стали строить, и вот теперь надо восстанавливать взаимоотношения с Богом. Восстанавливает потом Иерусалим, или параллельно, ну, все вместе идет. И вот он говорит, Неемия 9, 26, «И сделались упорны, и возмутились против тебя, и презрели закон твой». До какой степени? Убивали пророков, которые увещевали их обращаться к тебе, и делали великие оскорбления. Значит, делаются великие оскорбления, желание убить тогда, потому что жестоковыйность, потому что греховность, потому что хочется грешить. И человек уже не терпит, слово не вмещается, он тебя и продаст, и все, что хочешь, сделает, и готов тебя убить, и там и вероломство, и всякие пакости. И ты отдал их в руки врагов их, которые теснили их. А, теснота пошла. Но когда в тесное для них время они взывали к тебе, ты выслушивал их с небес и по великому милосердию твоему давал им спасителей. Ну, то есть те, которые, через которых уже освободит от этих тесных обстоятельств. И они спасали их от рук врагов их. Когда же успокоивались, то снова начинали делать зло пред лицом твоим. И ты отдавал их в руки неприятелей их, и они господствовали над ними. Но когда опять взывали к тебе, ты выслушивал их с небес, и по великому милосердию твоему избавлял их многократно. Мы дальше должны будем тоже почитать. Но здесь интересная деталь. Обратите внимание. Вот почему ты это сделал? Почему ты сделал грех? Она или он? Со мной не так хорошо поступили, меня обидели, меня огорчили. И вот потому я пошла в эти грехи, я пошел в этот грех, я кинула себя туда. Хорошо. А когда тебя не обидели, не огорчили, вот пошла свобода, тишина, мир, радость. Что ты сейчас делаешь? Они опять идут и делают. Это же как пьянство. Мы понимаем, что происходит. Возвращаемся назад. Обратите внимание. Если во время, когда идет к нам живое слово от Господа, предлагающее нам освободиться от наших грехов, у нас нетерпимость, вырастающая в ненависть, легкую такую, незаметную, вплоть до убийства, это первый признак, что когда закончатся теснины, и мы получим освобождение от теснин, вроде бы у нас будет там покаяние, мы опять будем продолжать грешить. Но там закон, еще и больше. У людей мира сего есть такое понимание. Че, говорит, не пьешь? Что, говорит, завязал? Ничего. Потом восполнишь. Вы знаете, что мне сказали? Вот ты, говорит, держишься, говорит. А потом ты сорвешься и будешь еще больше пить. И восполнишь то, что ты не выпил. Что ты не выпила. Это даже люди мира сего говорят. Но как это может христианам подойти? А вот мы с вами прочитали. Вот оно как. Когда теснины, мы сознаем себя, мы каемся, мы так вроде глубоко каемся. Наконец Бог дает нам милость, очищение, освобождение, кончается, мы вышли на свободу, и нас опять влечет. Так вот по этой причине, что нас опять влечет, мы тогда и хотели уничтожить, напакостить и сделать всякое зло. Видим? Вот он закон. И этот закон показывает еще одну деталь. Обратите внимание, в этой же главе, в этой же молитве описывается 33 хотя бы стих, потому что время бежит, надо будет остальные места Писания коснуться. 33 ниже. «Во всем постигшем нас ты праведен, потому что ты делал по правде, а мы виновны, цари наши, князья наши, священники наши, отцы наши, не исполняли закона твоего и не внимали заповедям твоим и напоминаниям твоим, которыми ты напоминал им. И в царстве своем, при великом добре твоем, который ты давал им, и на обширной тучной земле, которую ты отделил им, они не служили тебе и не обращались о злых дел своих, когда было тихо и спокойно. И вот мы ныне рабы. Ах, вот оно почему рабы. На той земле, которую ты дал отцам нашим, чтобы питаться ее плодами, ее добром. Вот мы рабствуем. И произведения свои она во множестве приносит для царей, которым ты покорил нас за грехи наши. И телами нашими, и скотом нашим они владеют по своему произволу. И мы в великом стеснении. По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем. И на подписи печать князей наших, левитов наших, священников наших. 37 стих. Ты покорил нас за грехи наши. Когда мы становимся рабами греха, вот он сказал, ты потому и покорил нас и сделал нас рабами греху. Внимательно следим. Потому что мы сами этого выпросили. И вот теперь мы в таком рабстве, и эти грехи господствуют телами нашими, мыслями, чувствами, хотениями. Мы сегодня прочитали. Ты сама приучила их. Может ли ягуар поменять свои пятна? Эфиоп цвет кожи. Можешь ли ты делать доброе, привыкши делать злое? Потому что, оказывается, делаешь грех твой любимый по любому поводу. А почему? Ну ведь, ну ладно, ну такого, вот я в такой семье родился, я в такой семье родилась. Хорошо. А когда принятие Христа своим Спасителем было? Вот здесь твое же рождение, мое рождение, ваше, наше же рождение, да или нет? Вот в этот момент рождения нашего во Христе Иисусе хорошенько думаем, что произошло. Очень серьезно думаем. А с другой стороны, думаем, потому что, когда мы уже взрослые, у нас есть семьи своей половины, и у нас есть дети. Думаем еще и об этой стороне тоже. Возвращаемся к Евангелию от Иоанна 1 главы. То, что мы прочитали с 11 стиха, начали по 14. Нам надо здесь очень глубоко задуматься. «Пришел к своим», это Евангелие Иоанна 1 с 11, «и свои его не приняли. А тем, которые приняли его», а мы затронули вопрос, насколько мы приняли во всех ли вопросах, «верующим во имя его». Оказывается, веровать во имя его – это следствие того, насколько мы приняли его. Только тогда он дал власть быть чадами Божьими настолько, насколько мы уверовали в него, а мы уверовали настолько, насколько мы его приняли. Когда Коринфянам читаешь это местописание или эту мысль, то там написано: «Отделите, что общего у света со тьмой?» Что ты сказал, Павел? Ты сказал, что у коринфянов в церкви они имеют, не имеют недостатка ни в каком даровании, и вдруг у них дружба света со тьмой. Вот это здорово. А? Первокоринфянская, ну, церковь, первоапостольская церковь, коринфянская, и дружба света со тьмой. Что общего у света со тьмой? Что общего у Христа? Какая дружба у Христа и Велиара? Но у Христа с Велиаром дружбы нету, и Велиар со Христом дружить не может. Парадокс. Но у народа в церкви это происходит. Это же коринфяне. Ну, а теперь представляем, какие у коринфянов деточки. А? Или нет? Если у вас ветер, то у ваших детей в 7 раз. Так, теперь по детям можно видеть, какие письмена записаны. Да, нет? Какое служение? Давай, 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 давай. А это кто? Отец виноват, мать виновата. Кто на сколько? Каждый свое разбирай. Хорошо? Если пред людьми отделаемся, отговоримся, вот сегодня упоминалось, мы покажемся, что все нормально, мы не грешны. А Бог говорит: а я знаю, что ты грешен, ты грешна. Ну что ты отнекиваешься? Что ерундой занимаешься? Сколько бы Адам ни оправдывался, Бог сказал: приговор, из-за тебя проклята земля. Никуда ты не денешься, это говорит правда. Никуда не уденешься. Когда были такие темы очень глубокого содержания, наподобие, вот, и кто-то приходит и говорит: про Сергея, ты знаешь, что у нас дома произошло? Это разные варианты были. Я говорю: да. Дочка говорит, постоянно говорит, слушает эти темы проповеди. А дочке там уже 16-18 лет, примерно такой возраст, ну, неважно. Мама, а скажи, а кого, говорит, я такая? В папу или в тебя? А я, говорит, ей сказала: в папу. Все понятно. Потому что дочка была у мамы. Стрелки надо было на кого-то перевести. Вы знаете, когда Бог касается внутренности человека, Бог касается. А что, он не коснулся? Минутку, он касается, да только мы не хотим. Если мы хотим, вот почему сегодня вначале пришлось сказать: если хочешь, то я могу тебя исцелить. Исцелю тебя настолько, сколько ты говоришь. И исцелю тебя в таких вопросах, какие ты будешь оговаривать. И никакой не упрячешь. Понимаем? В чем у тебя задолженность? Вот за электричество, за свет, за газ, там, за воду, за прочие услуги. А вот за это, за телефон нету задолженности. Ну, если нет у тебя задолженности за телефон, значит, за тебя заплатить-то не буду. Значит, за тобой останется. Ну, такой простой, понимаем, жизненный вопрос. Давай, давай, рассуждай. Итак, мы не можем опять к Иоанну подойти, мы должны послание прочитать, потом сюда к Иоанну опять вернемся. Ну, читаем такое местописание. 2 Коринфянам, 3 главы, стих 2, 3. Ну, здесь формула 1 плюс 2 равняется 3. Мы сейчас прочитаем другим жизненным случаям и обстановкам, и ситуациям, чтобы мы хорошо задумались. Пока читаем, как написано, чтобы было понятно, где. Читаем 2 Коринфянам, 3 глава, с 1 стиха. А потом коснемся то, что нам надо. Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нужны для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или от вас? Вы наше письмо. То есть апостол Павел пишет Коринфянам. То есть вы, коринфяне, являетесь нашим письмом. Написанное в сердцах наших, апостольских. Узнаваемое, читаемое всеми человеками. Где? В наших сердцах или читаемое по вашему поведению и жизни? Ну-ка, думаем. А вы показываете собой, что вы письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Такую уверенность мы имеем в Боге через Христа. Апостол Павел говорит, в помазании и силе Духа Святого мы своей жизнью в чистоте и святости ходили. И Бог Духом Святым писал живые письмена на скрижалях сердца вашего. Но парадокс, сенсация! Как у вас получается жизнь и дружба света и тьмы? Соучастие верного с неверным. И парадокс. Дружба Христа с Велиаром не бывает, и у Велиара со Христом не бывает. Но вы умудряетесь это делать. Сегодня упоминалось, на собрании можем быть одни, а в других местах можем быть другие, третьи и четвертые, кто его знает какие. Да, да, никто это не видал, никто это не знает. А духовный мир все это видал и все это знает. И последствия, и последствия. Вот теперь вот этот вот второй, третий стих читаем по-другому. Читаем к письму, которое мы, как родители, своей жизнью начертали на скрижалях сердца детей наших. Понимаем? И почерк, отпечаток каждого, что писал отец, что писала мать, это все написано в генетике наших детей. Знаем, да? Не знаем, нет? Ошеломляющий фактор, скажу, ладно? Хотя бы один, не больше. Дело в том, что генетика такая. При половых взаимоотношениях оно входит, и все дети будут иметь генетику первого сожительства. Это закон номер один. Степень этой генетики, на сколько процентов она вылезет наружу, это уже детали. Это чтобы знали. И вот она славянка. Покаялась, уверовала. Надо понимать во всех вопросах. Наверное, может быть, так думается, так хочется. Вышла замуж за славянина. То есть она светлого лица и он светлого лица. И у них бракосочетание христианским браком сочетывается. У них первая беременность, и она рождает черного ребенка. Муж в ужасе. Это, говорит, не мой ребенок. Это был кошмар. Это не единичные случаи. Она говорит: после того, как я покаялась, я больше нигде, ни с кем, никогда, 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 ни в чем, никак. Это была правда, что она больше ни с кем, никогда, ни в чем, никак. Оказалось, что первый из ее половых партнеров был черный. Прошли годы. Она вроде покаялась. Почему я сказал? Вроде покаялась, докаялась. Вроде все вопросы решены. Но почему вылезла эта генетика наследственности? А у скольких генетика наследственности не выходит, потому что цвет кожи совпал? Думаем. Вот туда, глубже, глубже. Письмена. Письмена. В генетика наследственности передается. Но мы сегодня читаем о вопросе, для того пришел Сын Божий, чтобы разрушить генетику наследственности. Даже тогда, когда мы не докаялись и приняли Его Спасителем, когда читаешь седьмую церковь книги Откровения, для меня звучит так. Как вы покаялись, это один вопрос. Что вы могли не покаяться, это серьезнейший вопрос. Что вы могли дальше нахвататься, добавить или с нуля приобрести безобразие, беззаконие, это третий вопрос. Но в конечном итоге четвертый вопрос, я говорю, стучу да стучаться, не могу, я стою у двери. Так Он сказал наш Господь. Ты считаешь, что ты разбогател, ни в чем не имеешь нужды, а не знаешь, что ты жалок, нищ, слеп, наг. Так там же уже дьявол походил, похозяйничал. Одежды нету. Нету одежды, что будет обувь, и обуви не будет. Советую тебе купить или очистить, отремонтировать. Советую тебе купить. Значит, та одежда праведности, которая была от Христа, Христом дана, ты от нее вообще ничего не имеешь. Огрызки какие-то, в лучшем случае. Книга Откровения говорит, они пришли от великой скорби, омыли и убелили. А этой церкви нечего омывать, убелять. Там надо покупать с нуля. Ни холоден, ни горяч. Это состояние такое. Я о такой тонкости, на которую Бог обратил внимание, на совете неба решался вопрос, что делать с этой церковью, что делать? Посмотрите, что делается. И отец вложил в сердце сына своего желание. И в сердце сына было плюс самостоятельное проявление своей воли, сыновьей, Сына Божьего, Иисуса Христа. Он уже умер за грехи, он уже воскрес, он уже был с учениками, он вознесся, потому что Иоанн пишет, когда послание семи церквам, это уже 70-е года. Наверное, примерно такой период. В 33-м наш Господь уходит с земли. Возносится. И вот теперь заново, позвольте, вторично идет Сын Божий к дверям этой церкви, этого народа Божьего, и предлагает им, что ты предлагаешь? Возрождение. Обновление. Откуда они в это состояние докатились? Потому что они так приняли тебя в свое время, и потому вот теперь уже до этого состояния докатились. Или они все-таки тебя приняли с большой буквы, как положено было, но прикатились к этому состоянию. Те, которые строят то, что разрушили, у галатов написано, сами себя делают преступниками. Если они разрушили до конца все грехи дьявола и все дела дьявола, и заново их построили, то они сделали себя преступниками, говорит Священное Писание. А Иисус говорит, я за преступников сделался ходатаем. Исаия 53 глава. И вот он сейчас стоит с доставкой на дом. Если кто любит меня, будет возлюблен отцом, я явлюсь ему сам. А тут где любовь? Нету любви. А я, говорит, являюсь сам. Это для меня, это меня настолько сильно трогает. Я с большой благодарностью пред Богом. Господи, ты даешь этой церкви обратиться от тьмы к свету, от власти сатаны к тебе, к Богу. И верой в тебя, и в доверие тому, что ты говоришь, характеристику говоришь. Вот твое состояние. Слепой. А я не знаю, что, говорит, я слеп. Нищий. А я, говорит, и не думал об этом. Я, говорит, знаю, что ты не думал. И знать не хочешь. И знать не хотел. Но сейчас, если захочешь, то ты у меня купишь. Правда, что первое купит, не знаю. Золото, одежду, глазную мазь, я не знаю, что он первое купит, каждый человек. Каждый, видимо, по-разному будет покупать. Кто-то скажет, я хочу глазную мазь. Для чего? Чтобы удостовериться? Да нет, Господи, я уже удостоверился, удостоверилась, потому что ты мне имеешь слово обращения, потому я принимаю. Не для удостоверения, а для того, чтобы увидеть и закричать. Да что же я наделал, что я наделала? Между строчек звучит так. Ты понимаешь, что ты был на полшага от того, чтобы опять не убить Господа? Да нет, ты его уже распинал и хулил и ругался. Потому что твое состояние не жив, не мертв, не холоден, не горяч, жалок, не слеп, наг. Это состояние, ты его опять распял. Ты же убийца потенциальный. И если к тебе бы ко мне бы, к такому состоянию приходили бы и говорили, не дай Бог, и мы бы стали кипеть, возмущаться. Мы готовы были бы убить этого человека. Почему? Потому что потом, когда теснины закончатся, мы сегодня с вами прочитали, под доброе настроение опять пойдут грехи. Итак, детки наши показывают, какое служение наше было пред Богом и какие письмена мы начертали на скрижалях ихних сердец. И в кого это они такие рябенькие? У Якова там описывается не в посланиях, а в жизни, когда он к Лавану пришел. И вот когда зачинал крепкий скот, вот он ложил прутики. У них, деточки, были рябушки. Между строчек, знаете, как звучит? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Когда по плоти зачатия, это такая плоть крепкая на грехи. И рябая, и вашим, и нашим. Дружба с миром и с Господом, со Христом и с Велиаром, со светом и со тьмой, Рябушки! Откуда это? Что делать, если такие родители были? А кто тебе мешает? Тебе и мне каяться. Причем здесь родители? Да, мы можем сказать, что оттуда в начало. А сколько мы добавили сами? А сегодня мы родители. А сколько мы передали? Брат Сергей, почему ты не хочешь, чтобы наши дети водное крещение приняли? Я говорю, потому что, знаете, это самое... Но ведь вы же их толкаете на водное крещение. Как толкаем на водное крещение? Я говорю, дело в том, что вы хотите скорее их толкнуть на водное крещение, чтобы скорее их отдать в семейную жизнь, чтобы потом списать их не грехи на них самих, потому что грехи-то не их, не ваши. Ух, как ты надоел! Я что, правду сказал? Хорошо понимаем? Иоанн, ну, знаете, как херувим, с мечом пламенным обращающимся, охранял дорогу к дереву жизни, чтобы Адам с Евой не пришли, не вкусили. Ну, там же так было, да? Из Эдемского сада Бог же попросил. А чтобы они, Адам с Евой, не вернулись в сад и не взяли какого плода? Уже не запрещенного, а древа жизни. Дело в том, что был однажды оговорен только один плод. Дерево познания добра и зла. Нельзя его кушать. А от всех остальных можно. Значит, дерево жизни кушалось. Оно не оговаривалось, что нельзя. А вот теперь ихнее недопокаяние. Подожди. Ну ты же пришел с ними разговаривал. Да, потому что я, говорит, принес в жертву животное. Потому что я животное лишил жизни. А где взял шкуру для одежд кожаных? Скажите. Значит, нужно было снять шкуру? Значит, нужно было животное убить? Значит, нужно было кровь пролить? Значит, это был прообраз Агнца Закланного? Значит, на ветках, которые я обломал на этой смоковнице, на этих дровах, надо было принести жертвоприношение? Значит, там был первый жертвенник? Значит, там был первый огонь, который не спал? Ну-ка, думаем, думаем. Парадокс! Какой? Мы с вами касались. Позвольте, и вот в этом состоянии Бог дал возможность восстановления, но восстановление окончательно не произошло. Покажите в Священном Писании, что после этого момента Адам стал призывать Господа. Я такого не нашел. Но его потомки, потом, когда уже Каин убивает Авеля, там описывается, тогда стали только призывать имя Господа. До того еще не призывали. Значит, Адам не призывал так имя Господне? Думаем, хорошо думаем. И вот Иоанн Креститель идут на водное крещение. Он говорит, стоп. Вы не пойдете на водное крещение. Кто вам внушил бежать от будущего гнева, сотворите плод достойный покаяния, и только тогда заходите на водное крещение. Так, да? Что для вас? Церковь — это бомбоубежище, куда вы будете прятаться? Значит, вы обман и ложь. Где обман, ложь? Вы прикрываете обманом лжи вопрос, факт водного крещения, прикрытие вашего греха. Никогда не думали? А сколько, работая с народом, с этим сталкиваешься? Я говорю, так вы же, если вы были сухие грешники и стали мокрыми, то водное крещение у вас было обман и афера. Вы обманщики. Это не укор, но это правда. Вы водным крещением прикрыли, все шито-крыто. Да? А у вас такая плоть, ух, какая плоть. И вы защищаете потом грехи, а потом, когда решаются эти грехи, пролазят в детях, вы начинаете детей скорее в церковь, скорее. Они спасутся через принятие Святого Духа. Да нет. Страх Господень ненавидит зло, нету страха Господня. Принятие Духа Святого приведет к тому, что мы его будем огорчать и оскорблять. Павел говорит, не оскорбляйте Святого Духа. Думаем. Так какое письмено будет написано? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. У римлянов читаем, 11 главы, 16 стих только, и потом к Иоанну, Бог даст, подойдем опять. Римлянов, 11 глава, стих 16. Если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви. В таком случае святому можно освящаться, у него получится. А если Начаток не свет, и корень не свет, то трудно будет освещаться. Не успела светиться, как опять влез. И опять влезла. Ну, давай каждый проверяй свою жизнь. До Христа это один вопрос, от момента принятия Христа по сегодняшний день. Ну, проверяем. Молча, без особых кивков головы. Это же кошмар. У кого не кошмар, благослови Господь. А у кого кошмар, что делать? Что, тупик? Слава Богу, наконец, тупик, что есть возможность признать себя и сказать, Господи, да посмотри, что творится. То из-за тесных обстоятельств в грехи, то из-за свободы и покоя в те же самые. И эти письмена, потом дети всеми читаемые и узнаваемые. Птицу видно по полету. Что видно птицу? По полету? Знаете, что видно птицу по полету? Что это такое? Вот летит птица, ты уже знаешь, какой род этой птицы. Стоп. Ты уже знаешь, с какого гнезда эта птица. Понимаем? С какого гнезда на то гнездовье и летит. И там своих птенчиков будет там же высиживать. Внуков уже твоих. Моих, наших. У людей мира сегодня говорят, яблочко от яблоньки недалеко катится. Понимаем? И вот отсюда и следующая фраза. Одного поля ягода. Тупик? Он говорит, послушай, вот это невероятная фраза. Так глубоко сказанная, так просто доступно описанная. Еще раз читаю. Если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и ветви. Это к другому событию описывается. Это да, это правда. Но здесь формула 1 плюс 2 равняется 3. Господи! По-другому. Вот как я принял тебя своим спасителем. Вот такая и жизнь моя. Вот то и передала детям. А уже кто больше, кто меньше передал, это мелочи жизни. Это уже деталь. Хотя они маловажны. Это штрихи. Правда, из штрихов собирается лицо, а из мелочей состоит жизнь. Да. Это все правда. И вот, наконец, мы к Иоанну подходим, к Евангелию. Первая глава. С 11 по 14, наше внимание, 12 и 13. Пришел к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, когда? В тот день, когда они уверовали, будучи взрослыми. Тот день, когда теперь эта седьмая церковь в книге Откровения примет его, наконец, по-настоящему, то они будут верующие во имя его, и он даст им власть быть чадами Божьими, как тому младшему сыну свиного корыта. И обувь будет дана, и одежда, самое главное, перстень на руку, а это фамильная печать. Всегда ему вам власть наступать на всю силу вражи, ничто не повредит вам. Не будет над вами, говорит, господствовать. А если господствует, значит, первая причина господствует потому, что нам нравится. И как только мы из теснины выходим на свободное пространство, больше нету теснины, продолжаем опять заново и еще и на больших оборотах грешить. Вот они, эти причины. Теперь здесь дальше, этой фразе. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими. И здесь одна деталь, очень глубокая. Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. И слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати истины, и мы видели славу его, славу как единородного от Отца. Заново 13. Которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, практика показывает, не от хотения жены, но от Бога родились. Рожденные по плоти будут плотские, рожденные от духа, будут духовные, рожденные по плоти, мы сегодня еще коснемся одного вопроса очень глубокого, обязательно будут иметь склонность к плотским делам, мыслям, чувствам, хотениям и желаниям, еще и больше, чем родители, умноженные друг на друга. Это закон. Проявится более та черта, но кто более прогрессирующий был в определенном виде греха. Это рябушки, потому что, о, плоть какая будет. Это чтобы понимали. Но если так были зачаты, он говорит, а если сейчас ты понимаешь, что у тебя оттуда начало, то ты имеешь право получить освобождение, ты согласишь, что ты в тупике, не надо выкручиваться и изворачиваться. Если ты признаешь, хорошо, значит, с тобой можно дальше разговаривать. По-другому звучит. Если хочешь, я могу, говорит, тебя изменить, твою генетику изменить, ту, которую ты получил от своих родственников, родных, ту, которую сохранил на момент принятия Христа своим Спасителем, и могу избавить от той генетики, которую ты передал своему поколению дальше. Передал или передал, не играет роли. Если внимательно смотреть, что происходило с седьмой церковью в книге Откровения, то я уверен, что можно будет вот такую фразу сказать, я раз ее прочитаю, у Галатов. У Галатов 4.19. Галатов 4.19. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Вот эту фразу к седьмой церкви книги Откровения. Да, «Дети мои, церковь, дети мои, для которых я в муках рождения». Сколько в муках рождения находится наш Господь, а нас с вами, если мы оказались такими, что в нас не изобразился полностью Иисус Христос. И это дали мы в наследство нашим детям. А помните, мы с вами рассуждали, но у нас, скорее всего, будет очень отдельная, глубокая тема по этому поводу. Неверующая половина освящается верующей, потому дети святые. Стоп, минутку. А если вдруг дети бывают не святыми? Как не святыми? Ну так написано. Стоп, минутку. Практика жизни показывает, называться святыми в таких семьях одно, а быть детям святыми – это другое. И работая с народом, видишь, аж за голову хватаешься. Вопрос по-другому ставится. Мы, претендующие на то, что мы половина святая, а вот наша половина не святая. Из-за нашей несвятой половины вот теперь у нас вот такие полусвятые в крапушку, рябушку, в пятна или вообще не святые дети. Хорошо. На кого списали? На нашу несвятую половину. Но Священное Писание говорит, святой половиной должна светиться не святая, так, чтобы дети были святы. Обратное чтение этой фразы звучит, вот такая моя святость и твоя святость, что мы, претендуя на то, что мы святые, имеем таких несвятых детей, и сваливаем эту ответственность на наших несвятых половин. Несвятые половины за себя ответят. А куда нас поставить в ответственность? Почему это через нас поток святости не перешел на наших детей? Вот он где вопрос. Хороший тупик. Отличный. Чем? Наконец доходит и будем каяться. Думаем, думаем. Хорошо думаем. А теперь на засыпку еще ряд вопросов нам надо рассуждать. Это в канун к Рождеству Христову открылась тема. Я ежился долго. Я от нее убегал, как только мог. Я говорю, Господи, ну как такую тему на Рождество передавать? Ну как быть? Ну что делать? Вы знаете, а Бог в этих случаях очень говорит, а я очень спокойно, говорит, смотрю из жилища моего. Что там? Что ты там думаешь или как? Я тебе даю эту тему, ты будешь ее давать. Я же тебя, говорит, не спрашиваю, что ты там думаешь. Читаем. Ой, а теперь ой-ой-ой. Луки, первая глава, известное место Писания, когда Гавриил был послан к Марии, к маме нашего Господа Иисуса Христа. Ну, чтобы было понятно, давайте прочитаем это событие, а нас интересует только 35 стих. С 26 стиха Луки, первой главы. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же деве Мария. Ангел вошед к ней и сказал, «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами». Стоп, минутку. Вот это приветствие Бог хочет обращать к нам, к мужьям и женам до зачатие. Думаем, хорошо. До зачатия наших детей. Может ли он так нам сказать? Ну, это к Марии, к Марии. К Марии это на своем месте. А теперь к нам. Потому что все остальные стихи, это будет не только к Марии, к нам. Радуйся, благодатная пара, Господь с вами, благословенны вы между родителями. Я вот так вот читаю этот стих для семейных. Если Господь с вами, если Господь с нами, ох, оно куда идет, замечаем. Если Господь с нами, мы с Ним, то тогда мы в благодати, и мы благословенны. Она же, увидевши его, смутилась от слов его и размышляла, что бы это было за приветствие. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога. И вот, зачнешь в чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». Мария же сказала ангелу: «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ: «Вот это нам надо взять себе закон. Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое Святое наречется Сыном Божьим». Теперь для нас читаем. «Если во время зачатия на нас сойдет Дух Святой, и сила Всевышнего осенит нас, то только в этом случае рождаемое нас дитё будет святое». Думаем. Вот о чем пишет Иоанн, который не от хотения плоти мужа, ну и жены, не от хотения крови, кровь взыграла. От Бога родились. Вот что он сказал. Ну, давайте проверяем. Какой дух наполнял нас, и какая сила осеняла нас, и какая беременность была, какое было зачатие. И вот такие рожденные по плоти будет плоть. И рожденный по плоти будет гнать рожденного по духу. Если наши деточки против истины, помазания, священного писания, против тех, которые живут чисто свято, значит, первый признак, они зачаты по плоти, вот сильной плоти, от вожделений плоти воюющих, но сочетанных христианским браком, прикрытых обманом христианского брака. Хорошо думаем? Так когда святое дитё? Когда Дух Святой сойдет, когда сила Всевышнего осенит. Вот тогда и беременность, это, вернее, сначала зачатие, а потом и беременность будет правильно. Матфей, 1 глава, по этому же поводу, 18 и 20 стих. Матфея, 1 глава, 18-20. «Рождество Иисуса Христа было так, по обручению матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого». Ого, вот это благословение! Иосиф же, муж ее, будучи праведен и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить. Но когда он помыслил это, си ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Мы представляем от Духа Святого с его участием, присутствием, только чтобы вы правильно понимали, зачатие наших детей, они имеют власть быть сыновьями, дочерями Божьими. Они от Бога родились. Но если они родились не от Бога, а от плоти, того или того, тупик. С этим тупиком к Иисусу. Мы принимаем Его как нашего Спасителя. Мы соглашаемся, что с нашей стороны не было чистоты и святости должного, но состояния, чтобы дитё родилось, зачалось святым. Это же признать все надо. Вот и получается. Посеяли зерно при дороге, проходной двор. Птицы налетели, поклевали, пришел сатана и сердце похищает. Даже на собрании Христос стоит у дверей и стучится, а сатана заходит бесцеремонно и сердце похищает. Так кто же хозяин? Христос или дьявол? Посеянные при дороге, сидящие на собрании. Его детям вкладываешь, оно хоп, у них ее похитилось. Тогда из-под палки начинаешь их учить. Так кому палки дать? Детям? А терния, заботы житейские, удовольствия, всевозможные плотские наслаждения, вот понимаешь, это вот та же самая причина. А чего, говорит, вы сеяли между тернами, во-первых, у себя, потом у детей, помните, у нас была тема? О, каменистая почва, нужны, говорит, поливалки круглосуточные, чтобы возьмите нашу семью на круглосуточные молитвы. Это же хорошо. Неплохо. А на добрую почву, когда попадает, то там поливалки не нужны. Знаем, да, нет? О доброй почве сказано, как о Царстве Божьем. Читаем у Марка. Знаете, что он сказал? Наш Господь. Марка, 4 глава, с 26 по 29. Нас интересует 27, 28. В принципе, все 4 эти стиха. Марка 4, с 26 по 29 включительно. И сказал, «Царствие Божие, на это внимание, подобно тому, как если человек бросит семя в землю». По-другому. Когда во внутренности Царствие Божие, и ты туда бросаешь семя, это не будет при дороге, это не будет каменистое. А каменистое что такое? Быстро сходит и быстро засыхает, неглубока земля, не имеет корня. Вот временами верует, а временами грешит. Вот такая вот парочка будет, понимаем, да? Вот таких сочетают христианским браком. Временами любит, а временами изменяет. Он, она не играет роли. А или правда начинаешь говорить, так готовы тебя убить уже. Ну давай, думай. Вот говорит, потому, Неемия говорит, что оно там сидит глубоко. А что он здесь сказал? И сказал, Царствие Божие, по-другому. Вот если в сердце Царствие Божие, то чему оно подобно? Как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью, и днем, и как семя всходит и растет, не знает он, заботы не имеет. Только в правильном смысле слова, пожалуйста. Не то, что он незаботливый, беззаботный, не эта сторона. Там настолько все чисто и свято, если начаток свят, то и целое. Если корень свят, то и целое. И вот в такое Царствие Божие ты сеешь семя, оно дает результаты. А если не дает результаты, то давайте посты и молитвы о чем? О покаянии, что зачат не в Духе Святом, не в силе Бога Всевышнего, а в силе похотей, наслаждений, грехов, удовольствий. Вот где зачатие. Под настроение, кто его знает, какого порядка, для какой цели, зачем и почему и от чего. И сказал, Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю, и спит, и встает ночью, и днем, и как семя сходит, растет, не знает он. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе, когда же созреет плод, немедленно посылает серп, потому что настала жатва. Ой, какое большое благословение. Это когда? Когда начаток свят. Когда в Духе Святом зачатие. Когда беременность в Духе Святом. Вот тогда. Когда вот так вот, знаете, при полном Божьем водительстве, руководстве, присутствии приняли Христа своим Спасителем. Сила Всевышнего в день, в момент принятия Христа своим Спасителем. По-другому говорю. И вот когда открывается нам это благословение, и мы принимаем Христа первый раз в нашей жизни, сила Всевышнего сходит на нас. Дух Святой объемлет нас. И мы рождаемся во спасение, потому мы и святые. И вот тогда вот этому святому, вы знаете, никто, сотворивший чудо вот такого принятия Христа своим Спасителем, не может вскоре злословить Бога. Не может изменить ему, не может нарушить. Если где-то произойдет какая-то неверность, то там до больших грехов, образно говоря, дело не дойдет никогда в жизни. Там солнце в огневе не уйдет. Понимаем? И там исполняется святой, да освящается еще. А если у меня не так, или у тебя не так, что, тупик? Признай дерево по плоду. А от плода и дерева признай корень. Вот с этими корнями будешь приходить, и будет победа. Потому что читаем в притчах пару мест Писания. Нам оно пригодится, необходимо сегодняшнему рассуждению. Притчи, 20 глава, стих 11. Можно узнать даже отрока по занятиям его. Чисто ли, правильно ли будет поведение его. А из поведения его будущего, возвращаясь на начало его, можно сказать, начаток у него был свят, и можно знать теперь, какие занятия у него были, когда он был отроком. Думаем. Вот наши занятия, когда мы начинаем, мы были, нас зачали. Вот они, начало, когда зачинали мы своих детей. Вот они, начало, когда было зачатие нашего внутреннего человека. В смысле, принятие Христа своим Спасителем. Но те, которые от семени Его, когда семя Его пребывает в нас, мы не можем грешить. Если мы грешим, мы не позволили семени Его пребывать в нас. Семя Его есть Христос. Так и Священное Писание. Боже, помоги глубоко увидеть и покаяться. Притчи, 22 глава, стих 6. Наставь юношу при начале пути его. Он не уклонится от него, когда и состареет. Вот оно наше наставление, как мы зачаты и как мы воспитывались. Вот оно наставление в начале пути, как мы зачали и как мы воспитывали. И вот оно наставление наше, как мы приняли Христа своим Спасителем. И вот как мы идем эти годы. Так что ж теперь делать? Что ж теперь делать? Что ж теперь делать? Он говорит, все стою, говорит, у двери и стучу. Если ты слышишь голос мой, отворяй. Я, говорит, буду совершать чудное большое благословение. Это благословение будет заключаться в следующей фразе. Обычно это место Писания, сейчас, которое я буду читать, читается для созидания начала. Что делать, если теперь случилась катастрофа? Мы сейчас к этому событию читаем. Вот это место Писания. Луки 6, 48. Но чтобы было понятно, какое событие, мы читаем 44-го, чтобы войти в эту линию. Но нас интересует 48-й. 44-го стиха Луки 6. «Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смок с терновника, не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца, говорят уста, ну, смотрят глаза, делают руки, ходят ноги, располагаются чувства, хотения, желания, приходят мысли. Что вы зовете меня, Господи, Господи, а не делаете того, что я говорю? А потому что, если бы и захотели, вы не можете этого делать, потому что мы сегодня читали. Не до конца очищенность». «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему? Когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. Проблемы в детях – это нарушение нашего строительства. А слушающий, не исполняющий, подобен человеку, построившему дом на земле, без основания». Что такое без основания? Так копал или не копал? Копал. Для отвода глаз. Для самоуспокоения. Копал мерзлую, это вечную мерзлоту, да не докопал до конца. Помните, потом вечная мерзлота заходит в доме. Сколько не обогревай, будешь замерзать. Мы потом с вами коснемся огня, темы огня, очень серьезнейший вопрос будет. Только не сегодняшний день. Не знаю, когда будем успевать по темам. Так он копал или не копал? Очень похоже, что копал. Но копал не глубоко. А решил не докопаться, потому что там были ценности, которые не хотел вскрывать в свете Божьего лица. Он или она, не играет роли. И вот теперь, читая 49-й, возвращаемся к 48-му. «А слушающий, не исполняющий, подобен человеку, построившему дом на земле, без основания, который, когда наперла на него вода, тотчас обрушился. Разрушение дома сего было великое, наподобие седьмая церковь книги Откровения». А вот теперь, когда Иисус говорит, советую тебе купить у меня золото, одежду и глазную мазь, для меня звучит, советую тебе, 48 стих, претворить в жизнь как бы впервые. Если даже ты и делал, но не докопал, вот-вот, теперь ты докатился. Ты говоришь о святости в детях? Ну-ка смотри, какая твоя святость. Ты хочешь, чтобы святые освящались еще? Посмотри, ничего не получается. Вот такое строительство. Негодяй, я предлагаю что? Подобен человек, строящий дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, в следующий раз, когда очередное придет, и вода напрет на этот дом, то на этот раз он уже устоит. Мы сегодня прочитали. Я Господь Бог. Сказал и сделал. Разрушенное восстанавливаю, насаждаю то, чего погибло. Я совершаю, говорит, это величайшее дело. Хочешь ли, чтобы я это сделал? Хочешь ли, чтобы я это исцелил? Не надоело? И в заключение, возможно, читаем Псалом 84. Мы его как-то в других темах читали. Наше внимание будет в основном 9 стих. Но мы его весь прочитаем, он коротенький, 14 стихов. Начальнику хора Кореевых сынов, Псалом 84. Господи, Ты умилосердился к земле Твоей. Не умилосердишься, умилосердился к земле Твоей. Возвратил плен Иакова. Простил беззаконие народа Твоего. Покрыл все грехи его. Отъял всю ярость Твою. Открыл, отвратил лютость гнева Твоего. Восстанови нас, Боже, спасение нашего, и прекрати негодование Твое на нас. То есть процесс восстановления идет. Неужели вечно будешь гневаться на нас? Прострешь гнев Твой от рода в род? Неужели снова не оживишь нас? А, уже в очередной раз надо вас оживлять? Да, Господи, да! Чтобы народ Твой возрадовался о Тебе. Яви нам, Господи, милость Твою, и спасение Твое даруй нам. А спасение в чем? В прощении грехов наших. Чтобы мы уразумели, что наше спасение в прощении грехов. И Ты пришел для того, чтобы разрушить дела дьявола, с которых мы участвовали, и спасти нас от наших любимых грехов. Послушаю, что скажет Господь Бог? Он скажет мир народу своему, потому что у нашего Господа Иисуса Христа одно из сильнейших имен к этому моменту. Он есть мир наш. Он скажет мир народу своему и избранным своим. Но да не впадут они снова в безрассудство. Так близко к боящимся Его спасения Его, чтобы обитала слава в земле нашей. Милость и истина. В данном случае милость Бог, Отец. Истина Иисус Христос. И вот ходатайство Сына Божьего пред Отцом – встреча. Истина, а милость – Отец. И вот когда они встречаются, правда и мир облабзаются, тогда Он дает нам примирение. Истина возникнет из земли, правда проникнет с небес. Истина – это Христос, правда – это Отец. И Господь даст благо, и земля наша даст плод свой, потому что во внутренности нашей теперь будет уже Царствие Божие, потому и во внутренности детей будет Царствие Божие. Правда пойдет пред Ним, сам Отец пойдет пред Сыном Божьим и поставит на путь стопы свои. И вот тогда и мир наш будет как река. Так когда Дух Святой сойдет на тебя и сила Всевышнего осенит тебя, вот тогда рождаемое и будет святым. Боже, вот такое обновление хочу. Независимо, какая наследственность от моих родителей была. Что я там добавил, добавила, не играет роли. Хотя играет роль, вопрос сейчас не в этом. Для решения моего вопроса, твоего вопроса, это не играет роли. Боже, как я принял от Тебя своим спасителем? С каким благословением или вот таким уродством устроение моей семьи, твоей, вашей, нашей, каждый проявляет свою семью. На каких основаниях я вошел, я вошла в бракосочетание? Как начинались дети? И как они вот теперь растут, и что из них выйдет, если не остановится этот процесс? Это мой муж, это моя жена были виновны. А я не лучше. Где же то помазание святости, которое должно было быть на мне, чтобы процесс этого беззакония не перешел в детей? Господи, ты сказал, если хочешь, можешь сделать здоровым. Сделай здоровым. Вот оздоровление духа, души. А тогда уже и тело. Вот он, праздник Рождества. Для того-то он и явился, чтобы разрушить дела дьявола, которых участники это мы. Чтобы воля Отца успешно, благоуспешно исполнялась в жизни каждого из нас. В семьях. И кто-то скажет, Господи, да как же выходить замуж и жениться? Я скажу как. Когда-то, когда Филипп пристал к колеснице, и Евну сказал, вот вода, что препятствует мне креститься? Если ты веруешь от всего сердца, что Иисус Христос есть Сын Божий, то, конечно, будешь креститься, и Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, и потому ты, рождаемый во спасение, будешь святым, и поедешь дальше в свое обратное путешествие с радостью. Ну так исполнилось. Блаженные умирающие в Господе. А в Господе могут жениться и замуж выходить. А без Господа ни жить нельзя, ни умирать, ни жениться, ни строить семьи. Так что тебе разводиться, приводить свою жизнь в порядок, каяться. И говорит, Господи, давайте мы еще в заключении прочитаем это местописание. Ой, какое оно вкусное. По-другому не скажешь. Иезекииля 36:36. И узнают народы, которые останутся вокруг вас, что я, Господь, вновь созидаю разрушенное. Вот седьмая церковь книги Откровения. Он созидает разрушенное. Возвращение младшего сына от сынов укрытого восстанавливает это. Вновь созидаю разрушенное, засаждаю опустелое. Я, Господь, сказал и сделал. Хочешь ли, чтобы я произвел это действие? Хочу, Господи, кто-то сказал, можешь сколько-нибудь веровать? Он говорит, верую, только помоги моему неверию. Я сейчас не говорю эту отговорку, что вот у нас неверие. Боже, ну ты пересмотри, пожалуйста, внутренность, чтобы не получилось, что когда ты выводишь на свободу, на пространное место, такой тишина, покой, и вдруг опять хочется грешить. Нет, Боже, чтобы никогда не хотелось, чтобы действительно быть новой тварью. Произведи вот это чудное Твое благословение. С Рождеством Господним, с воплощением Сына Божьего. Для того Он и родился, и пришел, чтобы народ свой спасти от грехов их. Это большое благословение чудо. С праздником. Аминь. Молимся. Владыка Господи, с огромной-огромной благодарностью пред Твоим лицом, за благословение славы Твоей, за помазание силы Твоей, за то, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Боже, за то, что мы можем признавать себя. Ты когда-то сказал, возродитесь, дети и отступники, я сочетался с вами, есть ли ваша непокорность? Боже, Боже, у кого хорошо идут дела с Тобою, благослови дальше. У кого идет путь очищения, освящения, благослови дальше. Но у нас Ты даровал этот путь освящения, очищения, преображения, изменение, восстановление. Господи, мы благодарны, что Ты сказал и сделал. Ты взялся за нас. Взялся, чтобы изменить нас, чтобы поменять нас, чтобы поставить имя Твое. Сильное, святое, чудное. С благодарностью, потому что Ты есть наш Бог-Отец. И мы Твои дети, Твое наследие. Благодарение Тебе, Боже, чтобы Дух Святой сошел на нас, Сына Всевышнего осенило нас. И чтобы это не было однажды, когда-то в жизни, но чтобы это было постоянно, Господи, чтобы нам признать свою жизнь и хождение, где оно было не таковым, не соответствовало, а зачастую во многих случаях это было именно так. Боже, но Ты сказал, придите ко мне, все труждающиеся обремененные, Ты пришел, чтобы измученные души выпустить на свободу. Иисус, Ты был послан, чтобы разрушить дела дьявола. И Ты был послан для того, чтобы прийти к седьмой церкви, к книге Откровения и восстановления этого разрушенного. Сегодня это для каждого из нас, нашим домам и семьям, мужьям, женам, родителям, детям. Владыка Божий, чтобы нам быть славой Твоей, благословением Твоим. Слава Тебе, что в канон напоминания, воспоминаний о воплощении Твоем. Это благословение, Отче, которое определил Ты. Это благословение достигло до внутренних ушей сердца нашего, чтобы наш дух, душа и тело были сохранены без всякого пятна и порока. Божий очищающий, освящающий, восстанавливающий разрушенное, насаждающий опустелое. Пути для населения восстанавливаются. Колодцы отравленные начинают оттуда из себя извергать благословенную, здоровую, лечебную воду. Господи, восстанавливаются города разрушенные. Пустыни начинают цвести, как сад. Владыка, благодарность имя Твоему Святому. Ты созидающий. Ты сказал, что Дух Твой Святой носился над водой. И была тьма, но Ты отделил тьму от света и свет от тьмы. И сотворил все новое. Ты сказал, все творишь все новое. Слава Тебе за это. Твори дальше все новое. И на подвиг души Твоей, смотрящей с довольством, мы благодарны, Отец, что Ты посылал Сына. Иисуса, Ты согласился, потому чтобы исполнить волю Отца, и воля Твоя была согласие. За преступников сделался ходатаем. Разрушенное восстановить. Слава Тебе. А те дела дьявола да будут разрушены, искоренены, уничтожены, погублены. И чтобы созидалось Твое благословение, чтобы нам копать, углубиться и положить основание на камне. А те, которые копали, углубились и положили, благослови их, чтобы дальше дом созидался. Ты сказал, что Духом Святым созиждемся в Божий дом. И мы благодарны Тебе за это благословение, за этот праздник, за то, что мы в Твоем саду. Это чудесно. И Ты пасешь между лилиями, в Твоем цветнике, винограднике. Господи Боже, мы благодарны, что в стране Твоей, в стране нашей слышно голос пения. Зима прошла, миновала. Праздник обновления. Господи, я духовной зиме. Благодарность Тебе, что благоухание познания о Тебе начинает распространяться нами. Господи, что мы можем быть для Тебя свидетелями, как зеркало, 7 раз переплавленное серебро, не искажающее Твой лик. Вот так, чтобы быть Тебе. Боже, благодарность за Твою славу и победу, за хлеб и предложение, за открытое окно неба. Благодарность Тебе, Господи, что Сыну дающий, что источник взывающего наполнился водою, а поток Твой полон воды. Это чудесно. Боже, и что одежды даны, и золото дано, и обувь дана, и перстень дан, и глазная мазь, и масло, чтоб светильники горели, не гасли. И припоясание под чувством ума истинной силой. И разум верный у исполняющих заповеди Твои. И страх Господен, ненависть ко греху. И боязнь огорчить Тебя, и любовь к Тебе, Боже. И да царствие Божие во внутренности, и семя, произрастающее с пользой. И не будет проходных мыслей, чувств, хотений, желаний. Не будет проходной двор, кому попало. Не будет каменистой почвы. Взошло и увяло, временами верует, а во времена изменяет. Не будет похотей, наслаждений, тернов. А будут плоды, плоды и еще раз плоды. Благодарность Тебе за Твой подвиг, Твоего благословения. За то, что Ты пришел опять утешить и благословить. Благодарность за силу Твою. Господи, что сила Твоя объемлет. Может, она так вроде бы неощутима, но сила, она совершает дело. Потому что Дух Святой совершает дело. И мы благодарны Тебе за это благословение. Боже, которое совершаешь Ты во внутренности нашей, в сердцах наших, в домах, в семьях. Мужья, жены, у кого какое семейное положение, дети, родители. От самого старого до самого маленького. Боже, чтобы быть Твоим письмом. Быть благоуханием Христовым для Тебя. Чтобы Ты видел отображение свое в нас, в нашей жизни и хождении. И за этот вечер, за этот день мы с большой благодарностью. Прими хвалу, будь прославлен и возвеличен. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.